Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Дима родом из детства. Профессия тоже иногда родом из детства. Вряд ли Дима в свои 8 лет, когда он пришел в скалолазание и спортивный альпинизм, думал, что это приведет его в ветроэнергетику. Но сегодня ему чуть за 20, и он инструктор по работе на лопастях ротора ветряных турбин. Серьезно? Ответственно? Еще бы. Но амбиции Димы пошли еще дальше. И в планах у него выучиться на физиотерапевта. Это программа «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова. И знакомьтесь с нашим сегодняшним собеседником.
Меня зовут Дмитрий Сиванькаев. Работаю я инструктором по высоте. Обучаю людей на работе на турбинах. Как правильно себя вести там. Как получилось, что я так сюда вообще попал? На самом деле, я раньше вообще не знал, что такое ветровая энергетика, как-то так получилось. За последние годы узнал, что это, потому что раньше и до сих пор занимаюсь профессионально скалолазанием и спортивным альпинизмом, и с недавних пор я еще и индустриальный альпинист. И до того, как стать инструктором, я, конечно же, тоже сдавал курсы все.
Курсов там целый список, наверное, что-то сдавал. Это очень много, чтобы стать инструктором в такой сложной профессии.
Ну, занимает времени, конечно же. Очень много бумажек нужно, так еще и потом, помимо простых курсов, перед работой компания тоже может сказать, тебе нужны еще такие курсы.
Ну, ты как инструктор работаешь. Ты не планировал, вот когда получал все эти курсы, вот прям пойти и работать на турбины?
На самом деле, в планах не могу сказать, что прям было-было, но охота всегда попробовать что-то новое.
Но это что-то новое, как ты это видишь со стороны? Вот насколько это работа изнутри, какая она?
Ну, наверное, больше работа не внутри турбины, а снаружи, как, допустим, починка блейдов и работа на веревочках, потому что все-таки высоту я люблю больше, чем всякую электрику или замысловатые схемы, которые просят дополнительного опыта и знания.
А чтобы инструктором стать, вот ты же довольно молодой человек, сколько тебе лет?
Мне 22 будет.
Ну, то есть для инструктора это прям очень молодой возраст. Ты, наверное, тот самый молодой инструктор.
Ну, я один из молодых инструкторов. Да, люди не всегда воспринимают нас всерьез, но когда начинаешь делиться своим опытом, люди понимают, что все-таки опыт есть у нас у всех, но кто-то учится теоретически больше, а кто-то практически.
Как ты пришел вообще в альпинизм, в скалолазание? Это когда было?
Когда я пришел в скалолазание, мне было 8 лет, и так получилось, что я поменял слишком много видов спорта, и меня не родители завели, меня друзья позвали на день рождения, и они как раз праздновали на скалодроме. Ну, как-то я пришел, полазил, мне понравилось. Смотрю, есть тренировки проводятся, ну, маму за руку и в зал. Вот с тех пор занимаюсь. С 14 до 18 лет еще участвовал в латвийской сборной.
Оказаться в сборной Латвии – это серьезное достижение, но продолжать Дима не стал. Сложно заниматься скалолазанием и спортивным альпинизмом профессионально в стране, где нет гор или скал. Тренироваться на искусственном рельефе неинтересно, да и не то это совсем. А мотаться каждый раз на сборы – накладно. Вот так и начался в его жизни следующий этап, когда все накопленные навыки и знания он решил применить по-новому.
Если у нас нету гор, то, допустим, где-нибудь Словения брать, одну из хороших стран. Там тренируется и на скалах, и на специальных скалодромах. А у нас только скалодромы, и свой уровень поднять на уровень, так сказать, выше мира тяжело.
Но ты только на скалодромах лазил вот здесь, в Латвии?
В Латвии только на скалодромах, а по скалам я был больше 30 стран Европы объездил. Поэтому опыта на скалах у меня очень много. Также, если брать, я работал с 18 лет, год-полтора инструктором альпинизма, показывал людям, как себя на скалах вести и работать с веревками, если уже что-то произошло, как себя спустить донизу.
А как это работать с людьми? Она тебе нравится? Ты доволен, что инструктором стал? Потому что с людьми не каждый еще может работать. Если ты сам профессионал, то еще нужно как-то объяснить другому, что, как. Говорю, чтобы тебя еще как-то слушали, потому что ты довольно молодой человек, и как-то еще нужно авторитет завоевать.
Тут самая большая проблема, да, в том, что я молодой, и в том, что работа с людьми, она просит нервоустойчивости. При людях я один, но дома я люблю тишину и спокойствие, время провождения с собой и со своими мыслями. И если ты над ними не работаешь, тебе инструктором не стать, потому что все-таки у людей есть точка срыва, А к работе с людьми я никогда не стремился, просто так получилось. Что там инструктором поработал, потом там инструктором. И все время жизнь просит вот этого общения с людьми.
А в какой момент вот весь твой опыт накопленный, он превращается в инструкторский? То есть вот когда, в какой момент ты все время решал, что ну окей, вот у меня вот есть столько знаний, сколько есть, а вот теперь могу быть инструктором? Или опять-таки все случайно получалось?
Все случайно. Наверное, каждая работа, где я работал именно инструктором, это вот получалось просто случайно. Я никогда не задумывался о том, что я буду кому-то преподавать какие-то курсы или даже простые тренировки.
Но случайности не случайны, вот как ты сейчас видишь спустя там какие-то годы, которые привели тебя к тому, что ты сейчас делаешь?
Я считаю, мой опыт, он полезен, но именно в нашей сфере пришлось все-таки очень много переучиваться, сидеть дома, читать, скажем так, учебники и стандарты. Чтобы вообще отучиться на инструктора.
А скалолазание, альпинизм, это все уже в прошлом или это тоже в твоей жизни еще как-то присутствует?
На данный момент больше ушел в индустриальный альпинизм, и хочу продолжать по нему работать. Скалолазание ушло все-таки больше на задний план, но развиваться в нем я точно не хочу настолько далеко в плане мирового уровня. Но для себя, как хобби, я точно оставлю этот спорт, потому что скалолазов много. Но в Латвии хочет, чтобы это все развивалось все больше и больше. Поэтому я должен тоже работать, чтобы говорить людям, вы знаете, есть такой спорт скалолазания, и можно развиваться у нас в Латвии тоже.
А куда можно развиваться в скалолазании? Какие перспективы?
У нас в Латвии, в Риге именно, есть 3 тренировочных центра. Есть 3 дисциплины. Боулдеринг, когда без страховки лазишь, но это небольшая высота, там 3-4 метра. Можно развиваться в трудности, когда лезешь уже с веревкой, и высота бывает и 25 метров, и 30. Так сказать, кто выше залезет. И на скорости. Скорость сейчас уже последние 20 лет, если я правильно помню, одна и та же трасса, и люди просто одну и ту же трассу, кто быстрее. Мировой рекорд вот у мужчин 4 секунды 999 миллисекунд, там в сотах.
Трассу за 4 секунды можно пройти?
Да, да, можно. Я видел вживую, как многие именно бегают по стенке. Но пока не увидишь, не поверишь.
4 – это мировой рекорд, это где-то там далеко, а твой личный?
Мой личный рекорд, вот эти 16 метров, я пробегал за 11,7. И быстрее у меня ни разу не получалось. Когда я в самый первый раз пробежал эту стенку, у меня заняло это 28 секунд.
Ну, это прям все равно хорошие, наверное, результаты.
Для новичков все хорошо. Главное, что вообще пролезть можно. Потому что не каждый может просто долезть доверху из любителей.
Но ты профессионал, ты не любитель. У тебя были и спортивные успехи.
Если брать мировой уровень, я не считаю себя профессионалом, я считаю себя любителем. Для Латвии это больше был, да, профессиональный уровень все-таки, потому что у нас не так много спортсменов, выдающихся было на тот момент времени, когда я участвовал.
Что запомнилось?
Ну, наверное, был на чемпионате мира.
Так, сказал он вскользь, да?
На чемпионатах Европы бывал. Результатов особо хороших, конечно, не показывал. Но как опыт в большие соревнования было интересно. Впервые, наверное, такой стресс испытывал.
А стресс от чего? От того, что ты свои силы как-то показать не сможешь на полную катушку? Или наоборот, от того, что тут вот столько таких же, как ты?
Стресс там больше того, что ты не сможешь выдать все 100% отдать. Как бы попыток немного, на маршрут там дается 4 минуты, чтобы пройти его или вообще попробовать. Как бы времени мало, и ты пытаешься отдать всего себя этому делу, но из-за того, что ты пытаешься и тренируешься, очень долгое время тратишь на это. И потом у тебя есть только 4 минуты, чтобы показать себя, из-за этого и есть этот стресс.
С образным выражением «на кончиках пальцев» Дима знаком не понаслышке. Он висит на кончиках пальцев и даже подтягивается. И тут можно взять линейку для наглядности и посмотреть, на что же способен человеческий организм.
Для простых людей, допустим, как мы скажем, мы можем повисеть там на 6 миллиметрах дощечки маленькой планочки. Они думают, как такое вообще возможно. Мои физические показатели показывают, что на 6 миллиметрах я могу потянуться один раз, и этого хватает.
А чтобы достичь вот этой формы, что нужно? Сколько лет нужно? Что нужно делать?
Это все зависит от желания. Можно добиться всего быстро, если есть желание стремиться к чему-то.
Ну, ты стремился, ты хотел, да? У тебя были какие-то планы, не знаю, там, завоевать какие-то кубки на мировых чемпионатах? Что у тебя было?
У меня не было никаких целей. Я не хотел участвовать в большом спорте, потому что меня это слишком сильно травмировало, и меня останавливали уже врачи на то время, и травм мне хватило, поэтому я ушел из-за такой физической нагрузки на свое тело. Но было желание просто продолжать, становиться сильнее, быть на одном уровне с некоторыми людьми, с моими друзьями, чтобы просто путешествовать и проходить такой же уровень маршрутов, который они. Когда соревнования между друг другом.
Это хорошо или плохо, когда вот есть кто-то рядом, кто сильнее, выше, дальше, больше, а тебе хочется вот так же, как он? Это хороший такой вот соревновательный момент или наоборот, он больше нервирует, что вот я хочу, но вот что-то мне там не достает, не дотягиваю?
Тут смотреть, с какой стороны. Если человеку эмоционально не дает, что он сильнее, да, наоборот, это плюс, он поделится опытом, скажет, допустим, какие физические упражнения можно больше выполнять, или как сделать это движение в два раза проще. А если смотреть со соревновательной стороны, я считаю, что всегда будет кто-то сильнее, чем ты, и ты должен стремиться обогнать его. И наоборот, думать о том, чего тебе не хватает. Смотреть на него, блин, он там подтягивается чуть больше, чем я, но я могу сделать то и придумать, наоборот, другой путь. И чем больше опыта, тем можно поработать над своими ошибками. Все-таки в нашем спорте, вот именно в скалолазании, я считаю, что очень важно ментальное. Насколько ты вдумываешься в то, что ты делаешь.
Ну, вот, кстати, продолжая эту тему, вопросы серии «Работать лучше головой или руками?» То есть вот ты сейчас считаешь, ты чем работаешь? Ты больше головой работаешь, мозгами? Как что сделать или руками? В том плане, что важна физическая сила. И ты, ну, все делаешь фактически усилием своего тела.
На данном этапе я работаю только головой. Физическую силу я почти, ну, минимально использую. Потому что при обучении мне нужно обучить, как легче это делать, а не как тяжелее. И чтобы минимизировать травму, все-таки надо использовать инструменты, которые сделаны именно под наш вид деятельности.
Ну, на турбины, допустим, если бы ты поехал, то ты бы там работал физически. Или все равно там важно, что ты делаешь, как ты делаешь, и тут включается именно голова.
Голова. Если ты не будешь думать, что ты делаешь и как ты делаешь, ты можешь получить, во-первых, больше неприязни и увольнение, да, то же самое с работы. Ну и надо понимать, что все-таки все, что связано с турбинами, да и не только, с любой высотой, на которой мы будем работать, важна голова, и ты отвечаешь за свое здоровье. Если ты неправильно пристегнешься или выберешь неправильную страховку, неправильное место для страховки, где прицепиться, ты все-таки можешь упасть, и там физическая сила тебе не поможет уже удержаться.
А страшно тебе в этой профессии работать? Ну, пока инструктор, тут, в общем, ничего, наверное, страшного нет. Ты за другими просто смотришь и их учишь. А вот если вот о работе говорить, работа как работа?
Бывают моменты, когда задумываешься, хочу ли я это делать. Но как только выходишь, и у тебя ноги болтаются над землей, уже не так страшно. А именно здесь, на работе инструктором, когда я отвечаю за жизнь других людей, в некоторые моменты думаешь, задумываешься. Маленький стресс появляется, и хочется сделать все не то чтобы безопасней, а так, чтобы именно студент чувствовал себя все время в безопасности.
А если у тебя мысль появляется, ну, тут мы никого обидеть не хотим, объективная реальность такова, не появляется ли у тебя мысли иногда, когда смотришь на учеников, думаешь, ну, как можно быть таким бестолковым? Я тебе уже 3 раза объяснила, ты все никак не можешь понять, есть такое или нет?
На самом деле, я никогда так не задумывался, что люди бывают бестолковые. Я говорю, есть люди, которые ленятся, которые не хотят понимать, потому что они думают, ай, мне это не надо. Ну, если он так думает, то зачем приходить на курсы сдавать?
Ну, ради бумажки. Некоторые же отправляют фирму, чтобы получить бумагу, сертификат, продлить и так далее.
Да, это и есть самая большая проблема, что компания запрашивает, люди приходят, но у них большое нежелание пересдавать эти курсы, даже сдавать их. Но самое такое, что когда человек, допустим, приходит на одни и те же курсы, там уже 5 лет подряд.
И каждый раз как первый, да?
И он помнит, что делать, как-то на этих курсах все проходит, но просто ему становится уже скучно. И тогда он начинает лениться. А можно там побыстрее? Я это знаю. А потом, оказывается, задаешь ему элементарный вопрос – а как пользоваться вот этим? А, ой, не помню. И тогда уже люди понимают, что нет, все-таки вот надо опять все время учиться. Повторение мать учения.
На классический вопрос, как ты видишь себя лет через 5, Дима отвечает, что в этой сфере он точно работать не хотел бы. И это интересно, потому что вроде бы молодого человека все устраивает. Работа престижная, зарплата хорошая, так что же не так? Оказывается, есть у Димы мечта.
Я очень давно хотел стать тренером, либо физиотерапевтом. И все-таки, если мы говорим про нашу работу, у нас люди уезжают за границу работать на месяц, на два без перерывов, да, и потом месяц сидят дома. Мне как-то хочется все время ближе к семье быть родной и не уезжать особо далеко куда-то. Поэтому вот физиотерапевтом хотел в детстве стать. И, ну, думаю, как поднакоплю на обучение, так и пойду.
А что тебе нужно для того, чтобы стать физиотерапевтом? Ты уже узнавал, где учат, как это будет?
Узнал, что надо идти просто в академию и учиться 4 года. А так как в школе я учился плохо довольно-таки, к сожалению, на бюджет меня не взяли сразу. И когда узнал цену, пошел работать, чтобы просто получить высшее образование. Потому что в Латвии без высшего образования хорошей работы и хороших денег для жизни найти тяжело.
Сколько тебе еще копить?
Ну, я думаю, 1-2, чтобы прям подушка безопасности была.
А если ты получишь заветную корочку, но пойдешь работать, тебе не понравится такое, ты допускаешь, что, может быть, это не совсем та работа мечты, о которой сейчас ты думаешь?
Все возможно. Может быть, даже в процессе обучения я подумаю, что все-таки мне не нравится эта профессия. Ну, я возьму и найду что-нибудь новое.
А что в физиотерапии тебя привлекает? Вот что ты хочешь? Ты хочешь помогать людям? Там реабилитация какая-то будет или что именно?
Это, наверное, больше стремление узнать, как работает наше тело, как оно устроено, как можно помочь и самому себе, и как помогать людям при больших травмах и мелких травмах, потому что все-таки реабилитация — это самый долгий процесс. И если брать хороших физиотерапевтов, да, конечно, они стоят очень дорого, чтобы там на один раз сходить, вот 80 евро к приватному. А хочется, чтобы физиотерапевты были доступны всем, потому что люди травмируются каждый день.
Ну, у тебя тоже был опыт общения, как я понимаю, с такими специалистами, когда тебе сказали, что вот силовые какие-то вещи, может быть, это не совсем твое, давай смотри на что-то другое.
Да, был опыт, когда я ломался, и был на реабилитациях, я ходил все время к одному и тому же специалисту, и он мне уже говорил: Дима, ну, за год столько травм только у тебя бывает. И у меня был плохой опыт в нашей медицине латвийской, когда мне поставили неправильный диагноз. Я на 2 месяца из жизни вылетел. Я 2 месяца просто сидел дома и не мог никуда выйти. Поэтому у меня и есть какое-то стремление, вот, чтобы были специалисты.
Что я буду точно хорошим.
То, что я не буду лениться в том деле и не буду пропускать какие-то важные факторы и аспекты.
А как не лениться? Вот всегда же есть такой немножко соблазн сделать чуть поменьше, получить чуть побольше.
Не лениться? Я скажу сейчас, основная лень в том, что все становится слишком легко в понятии. Но люди не хотят учиться из-за того, что даже взять тот же самый чат GPT. Дети берут, появилось какое-то домашнее задание, они его не понимают, но зато они в интернет его вобьют, все готово, все как на блюдечке подано. А в наше время, когда мы учились, что мы делали? Мы брали учебник, учили все формулы. Ну и, наверное, осталось именно то стремление учиться самому, потому что тоже хочется понять, как это устроено.
Может быть, дети экономят время, потому что и время сейчас приобрело другую цену. Оно тоже сейчас стало ценным. Ведь часто люди, которые состоятельные, успешные, они обязательно тебе скажут в какой-то момент, что а вот мое время дорого, оно стоит прям там дороже, чем я буду сидеть, чем докопаться лично. Мне нужно, чтобы все было быстро.
Они понимают ценность своего времени. Почему? Потому что они потратили очень много времени на свое обучение, чтобы просто дисциплинировать себя. Они этому обучились, они потратили на это годы. Может быть, это там не 2 года, не 3, не 4, не 5, а 10 лет. Но вы придете к этому человеку, допустим, на урок экономики, и он вам свои 10 лет будет рассказывать за часов 5. Поэтому его время и стоит дорого.
А что в тебе спорт сформировал? Какие качества? Вот ту же дисциплину, я вижу, наверное, это в тебе есть. Что еще?
Дисциплина на самом деле ноль. Я очень, знаю, забывчивый в некоторых делах, потому что дел много, и никак я не могу, допустим, в календаре все время записывать, что мне нужно сделать за сегодняшний день. Или там мне нужно завтра куда-то поехать, но я этого не запишу, потому что я пытаюсь все в своей памяти. Но, наверное, стойкость и именно моральную состояние. Я уделяю много времени себе, именно своему обучению. Гуляю я один, потому что мне просто нравится в тишине подумать свои мысли, как-то обработать всю информацию. И именно вот эта моральная стойкость и нервоустойчивость во мне воспитали спорт. Физические качества, они не настолько важны, как моральное здоровье.
В детстве Дима мечтал стать пожарным, но в школьные годы появились другие интересы, и профессия потеряла привлекательность. Такому повороту молодой человек скорее рад, ведь его жизнь сложилась куда интереснее.
Что родители тебе говорят? Ведь это все-таки, когда ты там где-то на высоте, они за тебя, наверное, переживают. Это такая для них, наверное, опасная вещь. Или родители уже, наверное, нормально смотрят, учитывая, что ты всю жизнь занимаешься скалолазанием и альпинизмом.
Самый веселый факт в этом рассказе про мою семью. Они знают, чем я занимаюсь, но они ни разу не видели вживую этого.
Это хорошо или плохо? Наверное, хорошо.
Для них это хорошо. Потому что иногда хочется побеситься все-таки и поделать то, что простым людям кажется безумие, а для нас это просто маленькая доза адреналина. Ну, мама и бабушка, и сестра, вообще вся родня, они видят только в социальных сетях это. Вот фотографии. Ну, если вживую увидеть, как этот кадр делался, ну, они, я думаю, не захотели бы видеть.
А побеситься там на высоте – это как?
Побеситься, вниз головой покрутиться, там, попрыгать со скал на веревках, поэкспериментировать самому. Может быть, сделать огромные качели над высотой там 200 метров.
Ну а самое безумное, что было в жизни Димы, он спал в палатке на скале на высоте 600 метров. С друзьями они поехали в тренировочный лагерь в Италию и решили залезть на 800 метров за 2-3 дня. И 2-3 дня – это значит, предстоит ночевка прямо там же посредине маршрута, на скале. Взяли в аренду палатку и полезли.
Ну, лезем на скале, понимаем, что уже темнеет и надо разбивать лагерь. Нашли уютное местечко, поставили эту палатку. Ну и непривычно, ты спишь в палатке, под тобой ничего нету, только вот жесткая конструкция. И с утра просыпаешься, рассвет, и забываешь то, что ты спишь на высоте около 600 метров. Открываешь палатку и видишь шикарный вид.
Ну ты там как-то пристегнут внутри, чтобы ты никуда там не выпал, ничего не случилось.
Да, внутри я был всегда пристегнут страховкой. Как я всегда говорю, если что-то уже сломается, то значит это судьба.
То есть веришь в судьбу, что если должно что-то произойти, то как бы...
Начал верить в последнее время в то, что не бывает слишком много совпадений. И все-таки не все механические устройства, куда мы цепляем страховку, он может подвести. Это как фраза «раз в год и палка стреляет».
Ну вообще доверяешь механизму?
За счет того, что с ними много работал, да, доверяю, но я знаю, что они могут сломаться в любой момент.
Вот так вот. И да, и нет, да, ответ на вопрос. А веревки вам обычно чего желают? Я так понимаю, что крепких веревок или какое-то другое пожелание?
Наверное, крепких веревок, да, и чтобы все-таки оставалось чувство страха, чтобы вообще было понятие такое страховки, чтобы не забыть прицепиться правильно. Потому что бывают люди, которые на опыте все делают, доходят все до автомата, в одном месте карабин не закрутили, в другом месте веревку неправильно прицепили. Ну, рано или поздно это аукается.
Ну, вот сейчас ты инструктор, до этого ты рассказывал, как вы классно висели на высоте в палатке на скале. Кажется, что вот там адреналина жизни в жизни было больше, чем сейчас. Сейчас вот изо дня в день, ну, такой вот хороший день сурка, когда приходят люди, да, нужно обучить, это тоже работа, тоже классно, но вот тогда вот чувствовала, что прям вау, жизнь кипит.
Тогда чувствовала, что кровь в жилах кипит. Вот для кого-то там адреналин, это понятие просто посмотреть вниз с 8-го этажа уже страшно, а для меня сделать то, что обычные люди обычно не делают.
А есть что-то, что и для тебя страшно?
Наверное, я еще не прыгал с парашюта. Думаю, что это страшно было бы.
А есть такие мысли, да?
Есть. Я вообще хотел бы сдать сертификат, чтобы я один прыгать мог без инструктора.
Ну, это тоже такая доза адреналина определенная. Ты адреналинозависимый человек или нет?
На самом-то деле нет. Не особо я зависим от адреналина, но некоторые вещи, допустим, прыжок с тарзанки каждый раз, неважно, какая там высота, каждый раз есть маленькое присутствие адреналина, и ты все-таки чувствуешь, что твой организм говорит тебе только «воу-воу-воу, что-то происходит, какая-то там нагрузка, которую не испытываешь каждый день». Это и есть адреналин. Для каждого он разный, разные люди получают его так, как они хотят. Но учиться, я говорю, надо всем, потому что некоторые знания все равно потом понимаешь, что «ай, мне бы это пригодилось сейчас». Я бы не тратил время на то, чтобы учиться этому сейчас.
Вообще, это дорогой вид спорта, активности, скалолазания, альпинизм. Вот тогда, в детстве, когда тебе родители туда отдали?
До того, как прям профессионально начал заниматься, это было недорого. Тренировки у меня, слава богу, были бесплатные. И ничего не надо было, только воды с собой дойти, и все. А потом, как начал заниматься профессионально, да, пошли затраты. Очень хорошо, что выступал на соревнованиях, и на соревнованиях давали награды. Всякие карабины, специальную обувь тоже, купоны, скидки. И за счет этого как-то не такие большие затраты были. Когда уже более профессионально, там, я вот помню, в 16 лет первые спонсоры появились, тогда было легче, намного легче. Не было никаких затрат, не приходилось у родителей просить деньги на тренировки, потому что все это оплачивалось.
Ну, выезд на соревнования на какие-то, это все тоже ведь стоит. Там те же лагеря какие-то.
Ну, лагеря мы ездили за свой счет, но лагерей не было так много. Там два раза в год съездить за границу не было такой большой проблемы.
Кстати, вот не уточнил у тебя альпинизм именно летний вариант или зимний? Вот эти вот кошки, ледорубы, все вот это.
Я пробовал и то, и то.
Ну, логично предположить, что ты знаешь и то, да. Но просто к чему больше душа лежит?
Душа, наверное, больше к летнему. Но если мы вернемся к теме адреналина, зимой по льду полазать намного страшнее, когда ты лезешь там по льду, который может в любой момент отвалиться, и по скале, там, где маленький камушек упадет, как бы ничего страшного. Завораживает больше лед, чем скалы.
Ну, вот я когда первые шаги свои в альпинизме или в скалолазании, наверное, это было, сделала, я поняла, что я не хочу этим заниматься. Я лезу фактически лицом к скале, а спиной к тем красотам, которые вот там остаются за мной. У меня какое-то такое было ощущение, что неправильно это все должно быть, как это наоборот должно происходить. У тебя не было такого ощущения, что ты приезжаешь в какое-то красивое место, а все, что ты видишь, ну, фактически, это скала перед носом.
Это смотря кто зачем приезжает. Если ты хочешь посмотреть все-таки пейзажи, то лучше найти смотровые площадки, которые специально для этого сделаны. А если ты лезешь для того, чтобы получить вот именно этот адреналин, и тебе не важно будет, какая у тебя там скала перед лицом. Ты лезешь для того, чтобы прочувствовать все свои мышцы и достичь чего-нибудь.
Ну, таки спорт все-таки, где ты один или вас двое должно быть? То есть страховочный кто-то, кто внизу тебя страхует или наверху? Или вот достаточно тебя, веревок, чего там, этой пудры для рук?
Ну, страхующий человек должен быть всегда, да. Всегда мы вдвоем ездим, я один крайне редко езжу куда-нибудь. Один ты можешь поехать там на скалодромы готовые. А на скалы всегда лучше брать друзей. Во-первых, это веселее. Во-вторых, если с тобой что-то случится, твой друг тебе хотя бы поможет. А если ты будешь один и звать кого-то о помощи, а ты где-то в лесу, навряд ли тебе кто-нибудь поможет.
Ну, вот сейчас сколько в твоей жизни скалодромов, каких-то выездов на такие мероприятия, на скалы?
Скалодромы пытаюсь как бы раз в неделю сходить на тренировку, чтобы держать себя в тонусе. А выезды именно на скалы два раза в год стараемся с друзьями выезжать, именно когда сезон начинается и когда уже заканчивается. Потому что в середине сезона ехать мы не очень любим, потому что везде жарко и народу. Очень много на скалах народу, именно в те моменты, там, в июнь, в июль ездят. Поэтому мы выбираем так, весна, осень, когда в Латвии похолоднее, там чуть потеплее. Кофта, шорты и пошел.
Вот сейчас весна, есть планы уже?
Да, есть. Ехать в мае в Хорватию, лазать над водой без страховки.
Это интересно, как вы каждый раз придумываете эти маршруты?
Самое интересное, что это все не придумывается, просто где мы еще не были? Мы не были вот там, на острове. А там есть где полазать? Ищешь в интернете информацию, ну, есть пару мест, поехали туда. Отлазали там неделю, наскучило. А давай в другую сторону сейчас куда-нибудь. И за счет людей, с которыми мы тоже общаемся, они говорят, вот были там-то, там-то, очень интересные маршруты, можно съездить. Так и придумываются места.
Ну, ты сказал, что все-таки ты хочешь быть поближе к семье, к родным. Ну, также интересно вот по миру кататься. Где-то и скал больше, и местность более интересная. Может быть, перспективы работы где-то совершенно другие. Не было все-таки мысли, но, может быть, я где-то и в другом месте пригодилась, не только в Латвии.
Были. Хочется и переехать отсюда. Как бы мир большой, повидать его надо. Но... одному путешествовать я не хочу. Просто из-за того, что я понимаю, что мне скучно будет. А еще я такой человек, как я называю себя иногда, Маша-растеряша. Я могу в большом городе потеряться, и даже Google мне не поможет.
То есть тебе такой хороший личный секретарь в помощь, да? Единомышленник заодно.
Да, вот и когда есть единомышленники, тогда просто легче думается. Не надо напрягать себя слишком долго. Всякой ненужной информации. Как бы купил билеты, даже взял ту же самую палатку на всякий. Было и такое, что просто в палатке у моря спали.
Ну, плюс твоей профессии сейчас, что ты можешь устроиться в любой точке мира, и тебе за это гарантированно везде будут платить хорошие деньги, потому что те навыки, которые уже у тебя в багаже, они прям, ну, хорошо котируются, наверное, по миру.
В любой точке мира, да. Куда компания отправит, туда и поеду.
Компания или сам на себя все-таки? Ты можешь работать как, не знаю, там, инструктор?
Можно работать и как самозанятое лицо, но тогда немножко график работы корректируешь, а можно ехать на контракты. И все-таки многие люди больше выбирают контракты, потому что это легче.
Ну, у вас на турбинах, наверное, только мальчики работают, или девушки тоже приходят на обучение, тоже работают и такую работу для себя выбирают?
Девушек процентов, мне кажется, 30 приходит.
30% девушек работают на турбинах. Что они там делают?
Все то же самое, что и пацаны. Так сказать, есть девчонки, которые умнее и сильнее некоторых мужиков. И еще плюсом, я считаю, что некоторых, так сказать, девчонок можно не то что обучить быстрее, они поймут за 5 слов, когда мужчине надо будет немножко больше.
Как ты свою квалификацию повышаешь? Ну, помимо того, что ты дочитываешь что-то в свое свободное время, но какие-то еще курсы тебе нужно проходить?
Пока что, слава богу, курсов не надо больше.
Так что теперь спокойненько копим на физиотерапевта.
Да, поэтому копим на будущее и... всегда надо иметь с собой подушку безопасности денежную, потому что не знаешь, когда начнется кризис.
Скромный, амбициозный, молодой и целеустремленный Дмитрий Сиванькаев был сегодня гостем программы «Дело во мне». Промышленный альпинист, скалолаз, инструктор по работе на лопастях ротора ветряных турбин. И в будущем, возможно, физиотерапевт. По крайней мере, лет через 5 мы спросим Диму, осуществилась ли его мечта. Ну а пока, до новых встреч в эфире. Я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго.